Значит, попробуем сначала показать границу. Вот проведем просто такую черту. Вот это напишем, что тут поле добра, а это вот такое поле зла. И вот эта граница совершенно четко установлена должна быть в церкви. Кто-нибудь из Священного Писания приведет слова в доказательство, что это точно так? Так. Нет, это когда нас кто-то спрашивает о делах, причем о делах какого-то нравственного плана. Нравственного плана. Речь идет о простоте, о прямоте и о правдивости. Да-да, нет-нет. То есть так просто надо говорить. А вот то, что между добром и злом существует явная граница, и ничего общего нет. Кто-нибудь приведет слова из Евангелия? Ну, похоже, да, да. Да. Есть еще более точные слова. Вот их желательно быстрее всего говорить. Что общего между Христом и Велиаром? Потому что между Христом и дьяволом ничего общего нет. И вот есть такое четкое разделение, четкая граница. И Господь специально это говорит в Священном Писании, чтобы мы сами не думали, что это можно вот так вот как-то представлять. Вот нет такой кривой границы, или нельзя границу эту передвигать как-то в зависимости от того, например, в каком поколении мы живем, или в каком мире мы живем. Вот сейчас говорят, принято говорить, сейчас нельзя уже вот так. Вот так нельзя. Почему говорят нельзя? А потому что современные люди этого не выдерживают. Вот эти требования, которые всегда предъявлялись церкви, христианам, они говорят, это невыносимо сейчас для современных, слабых, немощных людей. Поэтому нужно что сделать? Границу немножко передвинуть. Посмотрите, как лукаво, как страшно все. Передвинь немножко границу, опустим планку. И тогда что происходит? Евангелие, спасение опускается, принижается до уровня чего? До уровня нашей с вами греховности. Господи помилуй, разве так можно? Это что означает? Вот какие мы есть, вот лишь бы мы пришли в храм, вот какие есть. Не трогать, не исправлять. Хрустальные вазы, все сразу расколются. Отгоните всех, всех распугаете. Пускай такие ходят, какие есть. Кто исправит их, нас? Вот такие, какие есть, пришли. Никаких требований не ставить, никаких запретов не давать, не отгонять, не отлучать. Кто нас исправит? Нет, говорят, благодать. Главное, в храм приходить и к таинствам приходить. Благодать исправит. В творениях святых отцов находится что-то подобное? Ничего подобного нет. В Священном Писании такого нет. В творениях отцов такого нет. Чтобы без пастырей, без духовного руководства, чтобы благодать сама нас исправила. Да мы остаемся тем зажатым кулаком. Никак благодать насильно не может. Не может нас исправлять. А для чего тогда церковь? Для чего тогда пастыри? Чтобы здесь только совершались таинства, к которым мы как-то должны сами готовиться? Или для того, чтобы мы какие бы ни были, лишь бы пришли, и благодать уже все равно будет исправлять? А если я не хочу тех перемен, которые требуют от меня Евангелие? Я не хочу. И мне не нравятся вот эти правила жизни, евангельские правила жизни. Они для меня невыносимы. И что, меня Бог насильно в рабство заберет в Царство Небесное? Нет, это немыслимые совершенно вещи. Поэтому между Христом и Велиаром ничего общего нет. И нельзя опускать Евангелие, нравственное учение Церкви до нашего греховного уровня. Нужно что делать? Нужно нас приподнимать. До уровня какого? Ну, до евангельского. До евангельского. Потому что по евангельским заповедям мы где будем отчитываться перед Богом? На суде. Нас Бог будет судить по евангельским заповедям. Это куда еще прямее-то? Куда еще проще-то все сказано? Свидетель Игнатий взял прямо так вот откровенно и сказал, что мы будем судимы на суде Божьем по евангельским заповедям. Как мы исполняли евангельский закон? Если мы его не знали, какова вероятность положительного решения суда? Ну, нулевая вероятность, да. Мы же не знали закон. Но это огорчает. Ну, мы как говорим, не знали? А как знали? А как знали, если мы Евангелие читаем, заповеди там не видим? Заповеди в памяти не удерживаем. Вот случается какое-то событие в жизни, а как надо поступить, мы не знаем. И как мы поступаем в этом событии? Как обычно, как у нас навык выработался за 30, 40, 50, 70 лет нашей жизни. Вот так обычно мы и поступаем. Раз оттуда, автоматически из сердца. Навык – это то, что срабатывает само по себе автоматически. Наработано десятилетиями. Хлоп, все уже произошло. Так я бы хоть бы понял, что это я еще согрешил. У меня еще есть какая возможность, если я осознал, что я согрешил? Ну, покаяться хотя бы в этом грехе, да? Так я и этого не делаю. Почему? Так я это за грех не считаю. То есть нарушением евангельской заповеди я не считаю такой поступок. Почему? Потому что евангельский закон не знаю. Ну и что мне тогда ожидать? Меня надо подтягивать до уровня Евангелия, надо подтягивать. Для этого мне надо все время пояснять вот эти евангельские заповеди, пояснять их, рассказывать их, как они должны применяться. Все время кто-то должен подсказывать, где и в чем я эту заповедь нарушил, объяснять, доказывать это, убедить, чтобы я раскаялся, да еще потом пошел, загладил свою вину, например, с ближними примирился. А как тяжко-то, когда я их победил, доказывая свою ложную правду, а потом прийти и признать, я виноват был, вы меня простите. Он говорит, так я же глава семьи, я же авторитет потеряю, я не могу перед ними извиняться. Вот и все. И так и на суде Божьем, видимо, нам придется, да, говорить, Господи, у нас были обстоятельства. По этим обстоятельствам мы так поступали, так и жили. И еще нас никто не учил. Нормальное будет оправдание? Наивное детское оправдание. Детское. А мы же взрослые. Так детки маленькие оправдываются перед родителями, когда нашкодят что-нибудь и понимают, что за это им сейчас достанется, они начинают приводить всякие разные оправдания. Несерьезные оправдания. Мы будем на кого-то всегда сваливать. Как Адам и Ева в конечном итоге, значит, друг на друга, да? Потом на дьявола попытались свалить Ева, да? А Адам на кого свалил? А? Вот этот беспредел, он с тех пор уже пошел. И мы так же поступаем, вот аналогично поступаем. Что уж говорить-то? В то время они еще в раю были, еще испытывали это благодатное чувство. Еще все знали, вот еще была чистота. И то вот такие последствия от первородного греха сразу же проявились, сразу же. А мы сейчас уже сколько времени человечество живет, сколько времени из поколения в поколение теряется эта нравственность, растление постепенно внедряется и внедряется в нравы общества. И мы вот такие прожили, на этих примерах воспитаны, которые вокруг, телевизор нас всему научил. Как мы теперь откажемся от наших навыков? Итак, между Христом и Велиаром общего ничего нет. И Господь говорит, между светом и тьмою что общего? Должна быть четкая граница. Ну, тут тьма, зло, тут добро, тут свет. Христос есть солнце правды. Где солнце, там свет. А где нет Христа, вот тут, в зле, в грехах, тут нет Христа. Тут тьма, тут зло. И какое общение у верного с кем? С неверным. Итак, мы с вами, если будем искать в Евангелии и вообще в Священном Писании, то мы найдем вот эти доказательства, что существует четкая совершенно граница. Нельзя ее понимать произвольно, как нам это думается. Или нельзя так думать, что в наши времена Господь границу возьмет, передвинет для того, чтобы часть зла уже принималась как добро, и за это бы нас Господь не судил. Но тогда бы Господь в Евангелии так и сказал, что мое Евангелие действует на протяжении 2000 лет. В 3000-летии изменяется Евангелие. Вот эта часть заповеди убирается, они больше нарушений их заповедей грехом не являются. Но ничего такого же нет. Ничего такого нет. От начала до конца одно Евангелие дано. Всем народам во все времена, во все поколения. Мало того, сказано, что и судить-то Господь будет именно по этому Евангелию. Не по какому-то другому. Поэтому, зная вот эти вещи, страшные достаточно, нам надо с вами быть внимательными. Ну, теперь к самому страшному подхожу. Рискую за это получить очередные какие-нибудь неприятности, но для этого и собирались. Попробуем. Сейчас мы эту границу дерзнем нарисовать вот так. Пунктирная линия уже. Не такая вот черная, четкая, жирная. Пунктирная линия. Здесь опять подпишем. А это все-таки сторона добра. А это все-таки сторона зла. Вот это добро. Вот это зло. Теперь что происходит сейчас? Вот самое страшное сейчас. Что происходит? Часть добра, которая всегда являлась добром и будет считаться добром до конца, стала восприниматься как зло. Вот это зло, границы его расширились вот на такие пределы. Часть добра стали считать злом. К чему это приведет, если это будет так? Приведет к тому, что вот это добро мы не будем принимать, мы не будем им руководствоваться, мы не будем его делать. И это уведет нас от спасения. Потому что спасаться нужно, вот делая это добро. Если нам сказали, что это зло, то его делать не надо. И мы его не будем делать. И возможность для спасения для нас будет исключена. Вот как бы то ни было страшно, вот сейчас звучит, может быть, страшно, как-то угрожающе. Сейчас попробуем на реальных примерах попробуем показать, что действительно в практике земной церкви оно так есть. Оно так сложилось за эти долгие-долгие столетия. Оно вот так вот, как-то естественным образом или противоестественным образом, оно как-то вот так произошло. Ну, а нам это для чего нужно знать, современным христианам? Чтобы мы с вами вот это добро, которое зачем-то сейчас стали признавать за зло, мы бы его не стали признавать злом. Кто бы ни говорил, что бы ни делали, как бы ни запрещали, оно добро, с евангельской точки зрения, оно и остается добром. Несмотря на то, что некоторые, многие, может быть, в земной церкви, уже считают его злом. И нельзя его, говорят, принимать, и нельзя его делать, оно вредит. Ну что ж, давайте будем пытаться смотреть, в чем конкретно добро стали считать злом, какие конкретно примеры. Ну, а рассуждая об этом, будем пробовать для себя как-то искать пользу в этих рассуждениях, чтобы мы с вами понимали, что это касается и нас тоже. То есть это не какие-то отвлеченные, какие-то абстрактные вещи, это то, что касается лично нас, лично нашего спасения. Потому что если мы вот поверим в то, что сегодня большей частью говорится, и во множестве мест говорится, и множеством лиц говорится, причем лиц священного сана, и даже архиереев, это не клевета с моей стороны и не осуждение, это переживание. Глубокое переживание, глубокое соболезнование тому, что происходит. Вопрос, который изначально был поставлен, почему мало верующих? Потому и мало, что примеров исцеления душ нет. Удивительных примеров перемен жизни нет. А потому что благодать принять не можем, а потому что то добро, которое всегда считалось добром, перестали считать добром, стали считать злом, значит, спасаться-то потому и не можем. В прежней церкви как было? Первые христиане после крещения, они получали сразу невероятные дары, дары благодати Святого Духа. И внешне всем окружающим людям, даже язычникам, все это было видно немедленно. Совершались чудеса, исцелялись болезни, изгонялись бесы, прокаженные исцелялись. Даже мертвые оживали. На других языках говорили. Священное Писание наизусть знали. Понимали и толковали его немедленно, тут же, сразу же. Это же давало мощнейший эффект, мощнейший результат в проповеди. Почему так происходило? Да потому что искренность первых христиан была так велика, что благодати ничего не мешало приходить и немедленно жилищем делать, человека делать жилищем Святого Духа. И эти дары Святого Духа людям, первым христианам давались. Во-первых, это было возможно принять им эти дары по их расположенности к вере, при их открытости к вере. Во-вторых, это нужно было для проповеди веры, чтобы проповедь веры шла более быстро и более активно. Итак, что с нами происходит? Почему у нас вот таких явлений сейчас нет? И даже мизерное число современных христиан, которые еще ходят в храмы, они не могут явить примера христианского поведения, который бы привлек окружающих людей. Наоборот, нередко бывает так, что отрицательный пример рождается в нас, потому что страсти еще бывает обостряются после прихода к вере. Странное вообще такое явление, для нас непонятное. С точки зрения таинств это объяснимо вполне. Потому что если мы, живя в страстях, уже начинаем причащаться святых христовых тайн, то после этого что со страстями бывает? Если мы борьбу с ними не ведем, если мы их болезнями души не считаем, если часть проявления этих страстей считаем за добро, за нормальное состояние христианское, и в таком виде ходим причащаться, то после причастия страсти будут воспаляться. Это и делает нас несносными, невыносимыми для наших домашних и для окружающих. Это и толкает нас на какие-то такие скверные поступки, от которых люди в ужас приходят, окружающие нас. Неверующие, никогда в храм не ходящиеся, никогда не причащавшиеся, они говорят, ну, если такое с вами там происходит, что-то, то я не пойду туда, потому что это как-то опасно. Если они без веры, порой имеют большую нравственность. И апостол говорит, язычники по естеству, бывает, добро делают. Это добро не спасительное, оно от естества исходит. А мы порой этого не имеем. И годами пребывая в храмах, причащаясь почти регулярно святых христовых тайн, мы даже естественного добра делать не научаемся. А бывает, вот в проявлениях зла преуспеваем, в некоторых. Это, конечно, не только не привлечет большего числа верующих, оно еще может оттолкнуть. Итак, что же нам мешает? Что же нам мешает? А вот, когда мы часть добра стали считать злом, передвинули вот эту границу. Как это произошло? Это вообще удивительный факт. Но поколения. Прошли поколения, прошли столетия, и то, что было преподано в самом начале самим Господом Иисусом Христом, апостолами, первыми святыми великими, и в их творениях сохранилось и изложено, это все постепенно перестали признавать. Сначала на практике это исчезло, потом и теорию эту отодвинули, и потом сказали вообще, что не надо лазить туда. Это там дебри, там не разберешься. Надо сейчас проще все делать. Вот так, так и так говорят. Ну, давайте вот примеры. Примеры того, что добро стали считать злом. Оглашение. В древней церкви всегда предполагалось перед крещением оглашать людей, то есть научать их вере. При этом на учении вере не только преподавались основные понятия веры в плане теории веры, знания, с точки зрения знания основ веры. Преподавалась и практика христианской жизни. Человек, помимо теории веры, основных знаний о Боге, о сотворении мира, о грехопадении, о воплощении Сына Божьего, об искупительной жертве Господа Иисуса Христа, об учреждении церкви на земле. Вот целая группа этих вопросов, которые должны быть нам известны, чтобы мы назывались вообще верующими, православными людьми. Эти знания должны быть у нас. И в древности за этим следили. Православным, или православные стали называться позже, но христианами в действительном смысле называли тех, кто принимал эти понятия, не спорил с ними и твердо их держался. Причем в последующих столетиях дьявол не оставил при этом веру, не оставил церковь в покое. Начал внедрять что? Вероучение, стал внедрять ереси. Вот эти опасные догматические заблуждения, при которых вводится ложное учение, который одновременно является хулой, хулой на Бога. Но если Бог хулится, как там может быть благодать? Хула на Бога отторгает Бога. Итак, истина только одна. Не может быть двух истин параллельных, если одна от другой отличается. Только одна. Итак, когда вводились новые учения, особенно учения догматического характера, то рано или поздно церковь собирала соборы, и на этих соборах признавали это учение ложью, ересью, и подвергалось оно анафеме. И всех тех, кто следовал этому учению, всех отвергали, всех отторгали, считая их еретиками и погибшими. Предавали их анафеме, отлученными от церкви, от Бога, от спасения. Итак, оглашение обязательное условие было перед крещением. Мало того, научение нравственной жизни, оно тоже было частью оглашения. Недаром в древности существовали огласительные училища. И в этих училищах христиан перед крещением оглашали, кто-нибудь знает, сколько по времени? Долго, долго оглашали. Год это вообще традиционное было время, потому что крестили, например, один раз в год или два раза в год. И вот человек, когда приходил в это училище, он до момента крещения, вот он и учился. И основные вопросы веры в плане теории преподавались, и правила христианской жизни преподавались. Так и апостол в новых христианских общинах, в которых он проповедовал Христа, он задерживался, бывало, и до 3 лет. Задерживался и обучал там народ вере, правилам христианской жизни. То есть вот это совершенно свойственно было церкви.
До школы покаяния все равно имелся свой опыт, то есть сам разбирался, сам читал. И вот когда слушаешь школу, то просто удивляешься себе, что вот, ну да, там это неправильно понимал, это вот неправильное отношение было.
Вот бывает, что такое состояние наступает, что вот какая-то слабость духовная, начинаешь вот как-то шататься из стороны в сторону. А вот немножко послушаешь и начинаешь настраиваться уже на другой лад. Начинаешь думать о том, что, оказывается, по-другому можно жить. Есть другие люди, которые тоже стараются, пытаются так жить, и как бы ты не одинок.
Для молодых семей это очень актуально, очень важно, потому что не секрет же, да, что выросли мы в советское время. Родители мои, по крайней мере, да, вот, они... неверующие люди, безбожники, да, вот так вот, если сказать, но не растили нас в христианской вере, в благочестии, и поэтому и жили-то мы, соответственно, так же. А сейчас вот, приходя к вере, приходя к Богу, слушая лекции, да, в школу покаяния, видишь, как правильно нужно жить, как строить семью, да, чтобы семья была малая церковь. Вот, вот это вот важно, чтобы вот не было вот такого в семье, что супруга командовала мужем, да? Как вот мы, когда пришли заниматься, нас спросили, а кто у вас в семье? Мы, у нас равноправие. Нам сказали, вы знаете, что равноправие – это Господь так не устанавливал, что муж – глава семьи. Ну и мне, конечно, задело. Ну как так? Вроде думаю, партнер. Вот так вот жена-помощница мужа во всех его делах.
Очень укрепляют, даже вот на нынешних происходящих событиях. И со мной, и с окружающими, с близкими находятся и решения, и ответы. И судя вот по таким, глядя на такие примеры, ну, не отчаиваешься.